смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня хотим представить вам работу наших коллег из Елизаветинско-Сергиевского благотворительного общества, рассказывающую о жизни и трудах великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны. Эта супружеская чета прошла свой путь до конца, немало не отступив от пути служения своему народу. И даже через 100 лет это может служить отличным примером самопожертвования и любви к людям.
«26 февраля 1891 года император Александр III назначает великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. При этом полномочия великого князя были значительно шире властных полномочий любого другого генерал-губернатора Российской империи, особенно после назначения его в 1896 году командующим войсками Московского военного округа. Фактически, великий князь Сергей Александрович стал наместником государя во всей Центральной России». Великий князь Сергей Александрович посвятил свою жизнь служению российскому государству. Он горячо поддерживал и отстаивал политику, целью которой была сильная Россия, могучая монархия, равноправная среди других народов, опирающаяся на внутреннее единство, науку и просвещение, русское самосознание и православную традицию. Его назначение в первопрестольную являлось следствием осознанной политики Александра III, направленной на повышение статуса Москвы, выступавшей хранительницей исконных национально-исторических начал и в этом смысле бывший в определенной степени оппонентом нового европеизированного Санкт-Петербурга. Благодаря деятельному участию великого князя в Москве произошли значимые изменения. Построена первая городская электростанция и проведено постоянное электрическое освещение улиц. Пущен первый трамвай. Втрое увеличен штат московских городовых. С началом строительства в Москве в 1898 году системы канализации в связи с бурным ростом промышленности и увеличением количества населения был разработан новый, более совершенный подход к добыче воды и ее доставке потребителям. В 1898-1904 годах была проведена полная реконструкция всей системы водоснабжения. Построено новое здание насосной станции, внедрена вакуумная система и установлено новое технологическое оборудование. Сергей Александрович лично взялся за многосложную работу по контролю за государственными учреждениями, координацию их деятельности и обеспечению правопорядка. Характеризуя хозяйственную деятельность нового московского генерал-губернатора, в 1893 году московские ведомости писали: «На наших глазах в последние 1,5-2 года в Москве произошла весьма важная и значительная перемена. Наружный вид, уличный порядок и санитарное состояние города круто и быстро преобразились. Улицы, площади и скверы содержатся в порядке и опрятности. Прошлую обильную снегом зиму мы не знали ухабов, как прежде. Но что особенно бросается в глаза – улучшение уличного движения. Увеличено число полицейских постов в наиболее бойких пунктах города». Великий князь поддерживал и горячо отстаивал проект строительства Московской окружной железной дороги, получившей после его смерти название «Сергиевской». Великий князь возглавлял множество общественных организаций, занимавшихся делами социальной помощи, проявлял заботу о досуге и нравственном состоянии трудового населения Москвы. По его инициативе были созданы общества взаимопомощи рабочим, ставшие прообразами профсоюзов на предприятиях. Великий князь состоял покровителем и председателем многих научных обществ и учреждений, был почетным членом Академии наук, Академии художеств, Московской духовной академии, Русского музыкального общества, председателем археологического, зоологического, антропологического общества. Великий князь заботился об историко-культурных ценностях Москвы. По его желанию все новые строительные проекты согласовывались с Московским археологическим обществом. Таким образом, именем генерал-губернатора был установлен приоритет охраны памятников при любом строительстве в Москве. При великом князе Сергея Александровича начинается масштабная реставрация соборов Московского Кремля, Покровского собора на Красной площади и Крутицкого подворья. Были построены здания верхних торговых рядов, Московской городской думы, гостиницы «Метрополь», здание Московской консерватории. Проводится большая обширная реконструкция Большого театра. После личного осмотра башен Китай-города, предназначенных для московских архивов, лично убедившись в критических условиях хранения старинных документов, великий князь распорядился перебрать материалы, систематизировать и для дальнейшего хранения оборудовать более подходящие помещения. Все расходы по перевозке архивных дел Сергей Александрович взял на себя. В делах благотворительности великому князю неизменно содействовала его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна. Под патронажем великокняжеской четы открылись общества помощи детям-сиротам, обедневшим родителям, Елизаветинские гимназии, больницы. Супруги были покровителями филармонического общества, синодального хора, многих художников, а также привлекали к этой деятельности представителей всех сословий. В 1891 году Центральная Россия оказалась под угрозой голода. Стремясь предотвратить спекуляцию хлебом, великий князь Сергей Александрович вызвал к себе крупнейших хлебопеков Москвы и предложил им продавать определенное количество хлеба для бедных слоев населения по ценам, не превышающим действительно стоимости муки. Пекари дали такое обещание великому князю, а те, кто превышал установленную цену, подвергались ответственности. В то же время великокняжеская чета возглавила благотворительное движение по оказанию помощи голодающим, создав Московский комитет по сбору пожертвований в пользу пострадавших от неурожая под председательством великой княгини Елизаветы Федоровны. К январю 1892 года общая сумма пожертвований составила более 500 000 рублей, что немало способствовало мнению о москвичах как о щедрых благодетелях. Вскоре в Поволжье началась холера, приближавшаяся к Москве. Великий князь лично посещал холерные бараки, что производило огромное впечатление на страждущих. Благодаря своевременно принятым профилактическим мерам, холера не получила в Москве широкого распространения, и ее отдельные случаи были локализованы. Сергей Александрович уделял внимание проблемам экологии Москвы. Он запретил сливать в реки отработанную воду с фабрик, невзирая на явное недовольство фабрикантов. Под покровительством великого князя действовало Императорское русское общество акклиматизации животных и растений и Московский зоологический сад. В результате последний превратился в полноценный научно-просветительский центр. Сергей Александрович постоянно решал проблемы общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Возглавляя Императорское православное палестинское общество, великий князь стремился облегчить малоимущим возможность их паломничества на Святую Землю. Особую заботу великий князь Сергей Александрович с супругой проявляли в деле защиты детей. Великий князь состоял почетным председателем Московского общества презрения, воспитания и обучения слепых детей и общества покровительства беспризорным и освобождаемым из мест заключения несовершеннолетним, почетным президентом Совета попечительства детских приютов, президентом Общества попечения о детях, президентом Общества попечения лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь. Московский генерал-губернатор родил о народной трезвости. Были созданы лечебница для алкоголиков и противоалкогольный музей, контора для найма рабочих и ночлежный приют на Хитровом рынке. Его попечительством был организован собственный театр с постоянной оперной труппой и оркестром. Для постановки драматических спектаклей привлекались артисты Малого театра. Великий князь Сергей Александрович поддерживал инициативы главы Московского охранного отделения Сергея Зубатова, создав систему легальных рабочих организаций для улучшения социального положения и жизненного уровня московских рабочих, и, отстаивая их интересы, лишал революционеров и социал-демократов социальной базы для организации волнений. В апреле 1903 года в своем рескрипте на имя великого князя император Николай II пишет: «Объявляю вашему высочеству мою сердечную признательность за неустанные и плодотворные труды на благо первопрестольной столицы и за образцовый в ней порядок». Сергей Александрович открыто противостоял внутреннему и внешнему предательству интересов России. Будучи сторонником твердых и решительных мер, он не мог поддерживать либеральную политику правительства и с 1 января 1905 года покинул пост генерал-губернатора. Против великого князя велась многолетняя клеветническая кампания. А 4 февраля 1905 года великий князь Сергей Александрович был убит в Кремле бомбой террориста, став первым мучеником царского дома. После трагической гибели мужа великая княгиня Елизавета Федоровна полностью посвятила себя делам благотворительности и помощи обездоленным. В дни русско-японской войны 1904-1905 годов великая княгиня Елизавета Федоровна организовала работу по оказанию помощи армии. Это было целое министерство, разделенное на отделы, каждый со своими функциями и задачами. Великая княгиня была хорошо подготовлена к лидерству в большом патриотическом движении, которое развернулось по всей России с ее постоянным стремлением помочь раненым солдатам, как в госпитале, так и на фронте, вдали от их родного дома. Она была полностью поглощена этой работой. Она была повсюду. Она думала обо всем, что могло бы помочь здоровью и благоустройству солдат. После смерти супруга великая княгиня принимает решение удалиться от светской жизни. Она приобретает на Большой Ордынке в Москве усадьбу с 4 домами и садом и основывает Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Первые сестры обители давали обет послушания, нестяжания и целомудрия без монашеского пострига. Обещали творить добрые дела в духе христианской любви. Деятельность Марфо-Мариинской обители была обращена на поддержку бедных, больных и страждущих. Сестры служили в бесплатных учреждениях обители – больницы, амбулатории, аптеки, приюте для сирот, воскресной школе, библиотеке, столовой для бедных, доме для чахоточных женщин. Сестры оказывали медицинскую помощь обитателям ночлежных домов Хитрого рынка. Бездомные дети устраивались в приюты. С началом Первой мировой войны великая княгиня Елизавета Федоровна возглавила комитет по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. В тылу организовывались лазареты, госпитали и приюты. Только в Москве 16 лазаретов, находившихся под августейшим покровительством великой княгини, удостоились носить ее имя. Предметом особой заботы стало попечение о мальчиках-добровольцах 10-17 лет, ушедших без ведома близких на фронт, получивших там ранения и контузии. По инициативе великой княгини в Москве для них было создано общежитие, руководил которым секретарь Елизаветы Федоровны Василий Евгеньевич Пигарев. До самой революции он занимался ее многочисленными благотворительными заведениями и пользовался полным доверием Елизаветы Федоровны. Общежитие содержалось в основном за счет средств великой княгини. Результаты деятельности комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну, поражают. 45 тысяч детей воинов проживало в приютах комитета Елизаветы Федоровны. Выдано 7 800 000 обедов. 25 тысяч получили пособие для проживания в бесплатных и дешевых квартирах. Для нужд армии изготовлено более 25 миллионов предметов обмундирования. 341 500 семей получили денежное пособие. Общее число семей воинов, которым оказывалась та или иная помощь учреждениями комитета Елизаветы Федоровны, превышает число 895 тысяч. Елизавета Федоровна стала инициатором создания братского кладбища вблизи села Всехсвятского под Москвой, рядом с основанным ею Сергиево-Елизаветинским убежищем для воинов русско-японской войны. Кладбище создавалось как один величественный всероссийский памятник-пантеон, в центре которого находился храм. По замыслу великой княгини, на кладбище отводилось место для погребения умерших сестер Милосердия, которые самоотверженно ухаживали за ранеными. Всего в годы Первой мировой войны на братском кладбище погребено около 18 тысяч солдат, офицеров, сестер Милосердия, врачей, летчиков. После революции великая княгиня Елизавета Федоровна отказалась покинуть Россию. Весной 1918 года она была арестована, вывезена в город Алапаевск, где вместе с другими представителями дома Романовых приняла мученическую кончину, была сброшена живой в шахту Нижнеселимская. Позднее ее останки перевезены в Святую Землю, где покоятся в храме святой равноапостольной Марии Магдалины, построенном ее мужем в сердце Святой Земли Иерусалиме. В 1981 году русская зарубежная церковь канонизировала великую княгиню Елизавету, а в 1992 году русская православная церковь причислила ее к лику святых. Это положило начало прославления новомучеников и исповедников российских, а впоследствии стало одним из основ объединения церквей.
Сотни монастырей разбросаны по всей России, тысячи подвижников находят в них молитвенное уединение. К ним за духовным руководством устремляются многочисленные паломники. Об одном из таких духовных центров, знаменитом Псково-Печорском монастыре и не менее известных псковских пещерах, мы и расскажем сегодня в завершении нашей программы.
Без малого 550 лет существует на русской земле Псково-Печерский монастырь. Нельзя сказать, что это уникальное место, пещерных монастырей немало в России, но все же древняя обитель под Псковом отличается своеобразием. Ее основание относится к 15 веку. Тогда это были абсолютно дикие места, дремучие леса, непроходимые болота, озера. Лучшего не подыщешь для уединения. Сюда и собирались подвижники, для которых главным в жизни была молитва.
Первые пустынники были в Богом сданных пещерах обнаружены, открыты, явлены миру в 1392 году. Также они пришли с Киева, также у них была чудотворная икона Божией Матери. И это место Богом избранное, избранное самой Пресвятой Богородицей.
Первый упоминается в летописи преподобный Марк, пустынножитель, выходец из Киево-Печерских земель. Вот. Он прибыл сюда, на это место. И как они обрели пещеры Богом сданные? Данное неизвестно, но известно, что когда Иван Дементьев, который выкупил эти участки земли, при рубке леса, одно дерево, упав на другое, которое вырвалось с корнями, открылся вход в пещеры Богом сданные.
Иона, его жена Мария в иночестве Васа и Марк были первыми насельниками этого места. В песчаной горе Иона вырыл пещеру и обустроил церковь Пресвятой Богородицы. Через некоторое время Мария скончалась. Гроб с телом усопшей захоронили в пещере. Но к великому изумлению отшельников, на следующий день гроб оказался извлеченным из земли. Марию вновь отпели и еще раз предали земле, но на следующее утро произошло то же самое. Восприняв это как чудо, Иона в 1470 году построил здесь церковь, которая была освящена тремя годами позже. Именно вокруг нее и образовалась Печорская обитель.
Кельи здесь не было в пещерах, потому что жили надо над пещерами, там были кельи в монастырском саду, сейчас на Святой Горке. Вот. А приходили сюда для молитвы, для богослужения. В первую очередь здесь, потому что сохранился по сей день древнейший храм, которому 620 с лишним лет уже.
С тех давних пор не прекращается действие благодати в пещерах монастыря. Они привлекают подвижников не столько возможностью молитвенного уединения, сколько тем, что являются прообразом Рождественской пещеры и гроба Господня. За время своей многовековой истории Псково-Печерский Успенский монастырь неоднократно выдерживал нападение Ливонской армии, агрессию шведских и польских правителей. История военного участия обители, прославленная подвигами ее защитников, монахов-стрельцов, завершилась во времена Северной войны. С давних времен о существовании обители знала вся Великая Русь и, конечно же, Москва. Нередким гостем здесь был Иван Грозный, который каялся о загубленной им душе игумена Корнилия. 4 раза посещал Псково-Печерский монастырь Петр I. В 1822 году здесь побывал и Александр I, который беседовал с прозорливцем Лазарем. На богомолье 1903 года присутствовал Николай II. Здесь же в начале 1911 года молилась княгиня Елизавета Федоровна. Паломники, и знатные, и незнатные, искали духовного наставления, которое получали от великих старцев.
Христос воскрес!
Воскрес!
Монастырские пещеры производят сильные впечатления на всех, кто решается их посетить. Это, по сути, монастырский некрополь. Точное количество захоронений до сих пор не установлено. Предположительно, здесь похоронено более 14 тысяч человек. Путь освещают только свечи. Вокруг звенящая тишина. От начала расходятся 7 подземных галерей. Их называют улицами, которые в разные годы расширялись и удлинялись.
Здесь мы переходим на другую улицу и идем уже к братским захоронениям. Но и вот эта кирпичная кладка была еще сделана во времена царя Николая II для укрепления. Ну а затем мы с вами увидим тот самый песчаник, из которого богом сданные пещеры состоят. То есть они специально никем не ископанные. Почему и называются богом данные пещеры? За этой иконой Воскресения Христова находится старое братское кладбище до 1700 года. Вот, то есть там захоронения такие колодочные, которым по 300, по 400 и даже по 500 есть. А остаются только есть черепа и кости, конечно. Вот, но самое удивительное, что большинство, что как бы запаха разложения никакого не бывает здесь в пещере богом сданной.
Ученые пытались объяснить это явление необычными свойствами песчаника, который способен поглощать запахи. Монахи же искренне верят, что это связано со святостью самого места. В конце центральной пещерной улицы стоит специальный столик – канун. Здесь служат панихиды. Сразу за кануном установлен большой деревянный крест.
Справа митрополит Вениамин Фетченков, известный церковный писатель, собиратель чудес Божий. Он же и был духовником Белой армии, но не все, а лично, например, Врангеля. Епископ Георгий Садковский, Псковский, Порховский, трижды сидел в лагерях, ссылках. Вот, затем уже выпущен был.
Псковские печеры всегда славились своим старчеством. Старчеством настоящим, благодатным. К печерским подвижникам за духовным советом и помощью стекались и стекаются люди со всех уголков России и зарубежья. Много имен можно назвать. Но остановимся на одном, которое слышали, наверное, даже малоцерковные люди. Архимандрит Иоанн Крестьянкин в течение 40 лет был насельником Печерской обители. Здесь он нашел и свое упокоение.
Гроб, в котором он находится, батюшки, был при жизни еще при нем сделан, и он хранился у него в келье, в котором он теперь и погребен. Люди с особым трепетом и с особым почитанием приходят сюда поклониться, попросить святых молитв, как я вот рассказываю тоже паломникам, что как до прославления ходили, например, к Серафиму Саровскому на могилку, к Иоанну Кронштадтскому почитали, Ксению Блаженную до прославления еще почитали. Так вот и к батюшке приходят люди помолиться, попросить его помощи.
Духовное преемство всегда было неотъемлемой частью монастырской жизни Псково-Печерской обители. И это не нечто абстрактное, далекое и холодное. Яркие проявления этого можно встретить и в наши дни, и сегодняшние подвижники живут по заветам своих духовных отцов. Схиархимандрит Никон, сегодня сам известный духовный наставник, с теплотой и любовью вспоминает годы общения с отцом Иоанном Крестьянкиным.
Батюшка меня взял в то время, мне было 13 лет. И так как-то под свое крылышко, само по себе, наверное, Господь вручил сам, вручил меня ему и воспитывать, и заботиться обо мне – и о моей жизни духовной. Благодаря батюшке я приехал в монастырь, и его молитвами, наставлениями, примерами по сей день руководствуюсь и живу. В этом я считаю, что это самая величайшая для меня милость от Господа, что я смог приобщиться к такому величайшему пастырю, опытному духовнику и наставнику. И я также первый его, так сказать, восприемник в монашеской жизни при постриге. И довольствовался всегда его наставлениями и утешался его молитвами. И благодаря его я вот прожил до сего времени. Вот. Считаю, что его молитвами, его заслугами и трудами духовными я живу.
Как и всякий монастырь, псковские печоры знавали за свою историю и периоды расцвета, и те времена, когда приходилось, что называется, стоять насмерть. Но всегда монастырские стены были настоящей крепостью, как в образном, так и в самом прямом смысле.
Конечно, более 200 сражений обитель выстояла. Вот. Я думаю, что там тоже было немало как бы прискорбного, когда нападали и поляки, ливонцы, шведы, французы, немцы нападали. Ну и в годы Великой Отечественной войны игуменом был игумен Павел Горшков. Вот, был арестован, но его реабилитировали, по-моему, в 90-х годах уже. Вот, невинно был оклеветан, и где-то в ссылке он от болезни уже скончался. Я даже предполагаю, может быть, даже от тифа там вот такое вот было. Но обитель не закрывалась даже в годы Великой Отечественной войны. Вот, и то, что здесь, конечно, в пещеры богом сданных людей даже скрывали наших партизан, разведчиков, вот, это как бы связано тоже с историей, можно сказать, тех годов Великой Отечественной войны.
За всю свою более чем 500-летнюю историю Псково-Печерский монастырь никогда не закрывался. В советское время неоднократно предпринимались попытки упразднить обитель.
Хрущев говорит, я закрою отцу Алипию. Отец Алип говорит, попробуй. И как фронтовики поднялись, стали молиться, восстанавливать стены, принимать иностранцев. Здесь были посол Индии, потом Индира Ганди была, ну и раньше другие представители, и он не стал.
Таких ситуаций, когда монастырь могли закрыть или разорить, было множество, но каждый раз непостижимым образом он оставался нетронутым. Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания.